Я еще могу понять, почему она считала необходимым убить Пирс, но при чем тут Фэллон?
Тому есть четыре причины. Прежде чем заговорить с сестрой Брамфетт, Пирс нужны были какие-то доказательства истории, рассказанной Мартином Деттенджером. Очевидным способом получить их было обратиться к документам суда. Поэтому она попросила Фэллон одолжить ей читательский билет. Она ездила в Вестминстерскую библиотеку в четверг и потом еще раз в субботу, когда ей смогли выдать книгу. Должно быть, она показала ее сестре Брамфетт, когда разговаривала с ней, и, наверное, сказала, у кого взяла читательский билет. Рано или поздно Фэллон попросила бы вернуть его. Очень важно было, чтобы никто не смог выяснить, зачем Пирс понадобился билет или как называется книга, которую она брала в библиотеке. Это один из нескольких существенных фактов, которые сестра Брамфетт предпочла опустить в своем признании. Заменив бутылку молока бутылкой с ядом, она поднялась наверх, взяла библиотечную книгу из комнаты Пирс и прятала ее в пожарном ведре до тех пор, пока у нее не появилась возможность анонимно вернуть ее в библиотеку. Она прекрасно знала, что Пирс не выйдет живой из демонстрационной комнаты. Характерно, что она использовала тот же самый тайник и потом для банки с никотином. Сестра Брамфетт не отличалась богатым воображением. Впрочем, сложности с библиотечной книгой не главная причина убийства Фэллон. Были еще три причины. Она хотела запутать следы, представить все так, будто в жертву изначально предназначалась Фэллон. Если Фэллон умрет, то остается вероятность, что Пирс была убита по ошибке, ведь именно Фэллон должна была по списку играть роль пациента в то утро, когда проводилась инспекция. Фэллон была более вероятной жертвой. Она была беременна. Одно это уже может служить мотивом. Сестра Брамфетт ухаживала за ней и, видимо, могла узнать или догадаться о ее беременности. Не думаю, чтобы сестра Брамфетт могла не заметить какие-либо симптомы в состоянии своих пациентов. И тогда возникала возможность считать Фэллон ответственной за смерть Пирс. В конце концов, она ведь призналась, что возвращалась в дом Найтингейла в то утро, когда произошло убийство, но отказалась объяснить причины. Она могла отравить питательную смесь, а потом, мучимая угрызениями совести, наложить на себя руки. Такое толкование очень хорошо объясняло бы загадку обеих смертей. С точки зрения больницы, это весьма привлекательная версия, и многие из ваших коллег предпочитают верить в нее. А последняя причина? Вы сказали, что их четыре. Она хотела избежать расспросов по поводу читательского билета, хотела навести на мысль, что жертвой должна была стать Фэллон, но, с другой стороны, хотела свалить на Фэллон вину в смерти Пирс. Какова же четвертая причина? Она хотела защитить вас. Всегда старалась. В первом случае это было нелегко сделать. Вы находились в Найтингейле, вы имели такую же возможность отравить смесь, как и любой другой, но, по крайней мере, она могла обеспечить вам алиби на время смерти Фэллон. Вы благополучно пребывали в Амстердаме. Вы явно не могли убить вторую жертву. Следовательно, почему вы должны быть виноваты в смерти первой? С самого начала расследования я решил, что эти два убийства взаимосвязаны. Предположить наличие двух убийц одновременно в одном доме означало бы слишком большую степень совпадения, а это автоматически исключало вас из числа подозреваемых. Но почему вообще кто-то мог подозревать меня в убийстве этих девушек? Потому что мотив, вменяемый в вину Этель Брамфетт, не имеет смысла. Вдумайтесь, умирающий на какой-то миг приходит в сознание и видит склонившееся над ним лицо. Он открывает глаза и сквозь боль и горячечный бред узнает женщину. Сестру Брамфетт? Вы бы узнали лицо Этель Брамфетт через 25 лет? Некрасивый, заурядный, неприметный Брамфетт. Есть только одна женщина из тысяч и тысяч, чье лицо столь прекрасно и необыкновенно, что его можно узнать, увидев хотя бы мельком, даже через 25 лет. Ваше лицо. Это не сестра Брамфетт, а вы, Ирмгард Гробелл. Ирмгард Гробелл умерла, — сказала она спокойно. Словно не слыша ее, он продолжал. Ничего удивительного, что Пирс ни на минуту не подозревала, что Гробелл — это вы. Вы ведь главная сестра. И почти религиозное благоговение ограждает вас от малейшего намека, пусть на простую человеческую слабость, не говоря уж о грехе. Для нее было психологически невозможно представить вас убийцей. Кроме того, подействовали еще и слова, произнесенные Мартином Деттенджером. Он сказал, что это была одна из старших сестер. Думаю, вам понятно, почему он ошибся. Раз в день вы обходите все палаты в больнице, разговариваете почти со всеми пациентами. В лице, склонившемся над ним, он ясно увидел не только лицо Ирмгард Гробел. Он увидел женщину, облаченную, по его представлениям, в форму старшей сестры. Короткая накидка и широкая треугольная косынка, какие носили в подразделениях военно-санитарной службы. В его одурманенном лекарствами мозгу эта форма связывалась с образом старшей сестры. Она до сих пор связывается с образом старшей сестры для любого, кто лечился в военном госпитале. А уж он-то провел в этих госпиталях многие месяцы. «Ирмгард Гробел мертва», — повторила она спокойно. Итак, он рассказал Пирс примерно то же самое, что рассказывал своей матери. Миссис Деттинджер это не особенно заинтересовало, да и какое ей до этого дело. Но потом она получила счет из больницы и решила таким способом сэкономить себе несколько фунтов. Если бы не алчность мистера Кортни Бригза, я сомневаюсь, что она предприняла бы какие-то действия, но она предприняла, и Кортни Бригз получил интригующую информацию, которая, по его мнению, стоила того, чтобы потратить на ее проверку время и силы. Мы можем только догадываться, о чем думала Хедер Пирс. Наверное, испытала такое же торжество и ощущение собственной власти, как и тогда, когда увидела Дейкерс, нагнувшуюся, чтобы поднять банкноты, которые упали на дорожку перед ней. Только на этот раз в ее власти оказался бы человек гораздо более важный и значительный, чем ее однокашница. Ей даже не пришло в голову, что пациент мог иметь в виду другую женщину, а не старшую сестру, которая за ним ухаживала. Однако она понимала, что нужно раздобыть доказательства или хотя бы удостовериться в том, что это не галлюцинации и не ошибка Деттинджера, который ведь был при смерти. И она потратила половину своего выходного в четверг на то, чтобы съездить в Вестминстерскую библиотеку и попросить там книгу о Фельдзенхаймском процессе. Им надо было запрашивать книгу в другой библиотеке, и Пирс приехала за ней еще раз в субботу. Думаю, она почерпнула из этой книги достаточно, чтобы убедиться, что Мартин Деттинджер знал, о чем говорил. Я думаю, она поговорила с сестрой Брамфорд в субботу вечером, и сестра не стала отрицать обвинение. Интересно, какую цену запросила Пирс? Разумеется, ничего такого банального, понятного или предосудительного, как непосредственная плата за ее молчание. Ей нравилось ощущение власти, но еще большее удовольствие она получала, следя за незыблемостью моральных устоев. Скорее всего, в воскресенье утром она написала секретарю общества помощи жертвам фашизма, сестре Брамфорд пришлось бы платить, но деньги пересылались бы регулярно на счет общества. Пирс была мастерица придумывать наказания, соответствующие совершенным преступлениям. На этот раз Мэри Тейлор промолчала, просто сидела, мягко сложив руки на коленях и глядя непроницаемым взглядом в окутанное тайной прошлое. «Знаете, это все можно проверить», — мягко сказал он. «Пусть от ее тела осталось немного, но нам оно и не нужно, коль скоро перед нами ваше лицо». Найдутся документы судебного процесса, фотографии, свидетельства о вашем браке с сержантом Тейлором. Она заговорила так тихо, что ему пришлось нагнуться, чтобы расслышать. Он очень широко открыл глаза и посмотрел на меня. Ничего не сказал. Это был какой-то дикий, безумный взгляд. Я подумала, что он начинает бредить или, может быть, испугался. Наверное, в этот момент он понял, что умирает. Я немного поговорила с ним, потом его глаза закрылись. Я не узнала его. Да это и невозможно. Я совсем не та девочка, которая была в Штейнхофе. Я не хочу сказать, что вспоминаю о Штейнхофе так, будто это все произошло с другим человеком. Это на самом деле произошло с другим человеком. Я теперь не помню даже, что именно происходило на суде в Фельдзенхайме. Не могу вспомнить ни одного лица. Конечно, ей надо было кому-то рассказать, наверное, для того, чтобы освободиться от воспоминаний о Штейнхофе, стать как бы другим человеком, и она рассказала все Этель Брамфорд. Они вместе учились в медучилище на Деркасла, и, как подумал Делглиш, Брамфорд олицетворяла для нее такие качества, как доброта, надежность, преданность. А иначе, почему именно Брамфорд? С какой такой стати она выбрала ее своей наперсницей? Должно быть, он произнес эти слова вслух, потому что она, словно стремясь заставить его понять, пылко сказала: «Я рассказала ей, потому что она была такой заурядной». В ее заурядности было что-то надежное. Мне казалось, что если Брамфорд выслушает и поверит мне, и после этого не перестанет меня любить, то все, что когда-то произошло, в конце концов, не так уж страшно. Вам этого, наверное, не понять. Но он понимал. В приготовительной школе, где он учился, был один мальчик, такой заурядный, такой надежный, что служил чем-то вроде талисмана, охраняющего от смерти и несчастья. Делглиш вспомнил этого мальчика. Странно, что он не вспоминал о нем уже больше 30 лет. Спроут-младший. Круглое приятное лицо с очками на носу. Обыкновенная нормальная семья, ничем не примечательное происхождение. Благословенная заурядность. Спроут-младший, защищенный от всех ужасов окружающего мира своей посредственностью и толстокожестью.